Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про тему, которая является довольно актуальной для еврейской общины, особенно в Израиле. И тема, которая называется «Гиюр» – принятие еврейства. В чем оно заключается и с чем связаны разногласия на этот вопрос? Вкратце. В основном мы посмотрим на философскую, галахическую базу этого вопроса в некотором смысле и, может быть, затронем разногласия. Еврейство, для того, чтобы понять, что такое гиюр или принятие еврейства, нужно вообще понять, что такое еврейство. Еврейство – это достаточно необычный феномен, определение которого тоже может занять отдельную лекцию. Что же такое еврейство? Давайте послушаем, что вы скажете. Да, совершенно верно. Есть разные попытки объяснить, что такое еврейство. И в принципе, это все попытки рационализировать некий феномен, который я сейчас опишу. Первое – это утверждение, что евреи – это народ. Наиболее распространенным это утверждение было в Европе, где в свое время проживала значительная масса евреев, которые отличались культурно, говорили на своем языке и в какой-то степени подпадали под определение народа, который классически подразумевает общность территории, языка и культуры. Хотя это было с большой натяжкой, потому что общности территории у евреев не было. Евреи были рассеяны. И это была шутка такая в Израиле. Учебник еврейской истории под названием «Вот какой рассеянный». Вот. Так евреи были рассеяны. И если мы смотрим за пределы ашкеназского еврейства, то общность культуры была очень, так сказать, натяжкой. Общность культуры имеется в виду, как люди общаются, какие блюда они едят, какие книжки они читают, не читают и т.д. То есть такой общности, в общем, по большому счету, между, я не знаю, местечковым евреем в России и евреям в Англии, рожденным там и выросшим, в общем, по большому счету не было, или евреям Йемена, по большому счету не было, там и бытовой культуры. Теперь относительно религии. Религия, безусловно, связывала евреев, и в этом, казалось бы, все было бы просто определить еврейство как религия, что пытались сделать в этой стране, в США. Но есть некоторые проблемы. Во-первых, как вы заметили, с еврейской точки зрения, даже если еврей захочет отказаться от еврейства и, не дай бог, перейти какую-то другую религию, то с точки зрения еврейского закона он продолжает оставаться евреем. То есть, например, если человек решил принять буддизм, то он является буддистом. А если он решил принять индуизм, то он является индуистом. То есть, на самом деле, не все так просто. Были другие религиозные системы, возникшие после еврейства, которые в некоторой степени пытались копировать эту идею, что человек, принявший какую-то религиозную систему, остается в ней, но в еврействе с определенной, так сказать, очень ясно это выражается, еврей остается евреем. Даже в светском мире, в котором религии в последние 200 лет играют все меньшую и меньшую роль, казалось бы, по крайней мере в западном мире, это абсолютно не мешает определению еврейства. Еврей остается евреем с точки зрения галахического закона. Более того, еврей, с точки зрения еврейского закона, человек, который принимает еврейство, он становится евреем, таким же евреем, как еврей, родившийся евреем. Но с другой стороны, если, например, еврейский мужчина женится на нееврейской женщине, то их ребенок не является евреем, хотя, так сказать, родство очевидно, да? С галахической точки зрения это родство проблематично. И таким образом не под одну из этих категорий, строго говоря, евреи не подпадают. То есть они не являются семьей, как мы сказали, потому что мы только что объяснили, что может быть явная семейная связь, но при этом нету галахической связи. Они не являются народом, да, в определенном, так сказать, в абсолютном смысле этого слова, потому что нет общности языка, культуры и территории. И большую часть еврейской истории не было на самом деле. И они не являются религией, потому что еврей, даже перешедший в другую религию, остается евреем. И на самом деле наиболее правильный ответ сказать, что все эти компоненты в еврействе есть. И момент народа, и момент религии, и момент какой-то компонент семейной связи, как бы ощущение общности некой семейной, но это является больше или не ограничивается только этими рамками. И для того, чтобы, на мой взгляд, понять, больше почувствовать и понять, что такое еврейство, нужно понять, что из себя представляет ГИЮ. На первый взгляд, само это положение, что человек, родившийся от матери еврейки, даже если он никогда ничего не хотел слышать об еврействе, абсолютно с этим не связано, не хочет быть евреем, и, допустим, даже, не дай бог, по своим убеждениям является марксистом или буддистом, и все равно с галахической точки зрения является евреем. С другой стороны, если у человека отец еврей, а мать не еврейка, даже если он очень интересуется еврейством, я не знаю, изучает какие-то связанные с этим вопросы и культурно связан с еврейским народом, он не является евреем. Да? Это, казалось бы, несколько странная вещь. И с другой стороны, другая странная вещь, которая многие люди, так сказать, многих людей это удивляет, и кажется это как бы несколько странным, может быть, несправедливым, что еврей, рожденным евреем, неважно, что он делает, он остается евреем. С другой стороны, человек, который хочет стать евреем, да, ему нужно учиться, и, в принципе, от него ожидается, что он будет соблюдать еврейские законы после Гиюра. Это не так все просто, но, в принципе, как бы от него больше требуется. Почему? Это несколько удивляет. И для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, в чем, собственно, состоит переход в еврейство. Удивительным образом, разговор о переходе в еврейство я бы хотел начать с пасхальной Агады. В пасхальной Агаде есть довольно необычный пасук из пророков, из пророка Йехезкеля, который обычно мы прочитываем во время седера, потому что это часть Агады, и часто мы не очень о нем задумываемся. Перед тем, как Агада начинает описывать, как египтяне усложнили нашу жизнь, Агада говорит следующую вещь. «Ве-эйвор алаих, ве-эрех митбосесет бедамаих, ве-омар лах бедамаих хаи, ве-омар лах бедамаих хаи». Что обычно переводится Так. Я проходил мимо и видел тебя лежащей в крови, имеется в виду еврейский народ, тебя, и я сказал, через кровь твою ты будешь жить, через эту кровь ты будешь жить. О чем идет речь? Очень странное предложение. О чем идет речь? Что значит через какую кровь? О чем идет речь? Совершенно верно. Это связано с пасхальной жертвой. Но еще более интересно, если вы откроете Сидур, там, где Сидур описывает обряд обрезания, например, в Арскролском Сидуре на странице 212, в русском переводе, то вы увидите, что когда мальчику дают имя, то во время обряда наречения имени мы произносим абсолютно ту же фразу. Вомерлах бедамай хай, вомерлах бедамай хай. Все предложение. Вавор алаех, вейрех медбусесет бедамаех, вомерлах бедамай хай, и сказал я тебе, в крови ты будешь жить, и сказал я тебе, в крови твоей ты будешь жить. Почему мы это говорим? Арт-скролл приводит следующий комментарий. В этом отрывке говорится о жизни евреев перед исходом из Египта, когда им были даны заповеди об обрезании мальчиков и о приношении пасхальной жертвы. Обратите внимание, что эти вещи каким-то образом связаны. При исполнении каждой из этих заповедей проливается кровь, за исполнение их еврейский народ получит избавление и вечную жизнь. Обрезание – это связь завета с Богом, обязывающий еврея служить Богу, а пасхальная жертва говорит о том, что человек на деле готов исполнять волю Всевышнего. А это говорит Гур Арье, комментатор книги Шмот. А о чем идет речь? Это очень интересный момент. Оба этих момента связывают нас с праотцом Авраамом. Почему? А он первым сделал обрезание. И пасхальная жертва несет очень интересную идею. Как мы знаем, ягненок был святым животным для египтян, их идолом. И евреи открыто зарезали его на их глазах, показывая им, что шкала ценностей идолопоклонников для евреев нерелевантна. Они от нее отказываются. И этим они начали процесс избавления в какой-то степени, запустили этот процесс на полные обороты, подчеркивая, выполняя заповедь об обрезании, подчеркивая завет со Всевышним, и делая, принося пасхальную жертву. Евреи как бы практически выполняют свою миссию. В этих двух компонентах заложено что-то, что отражает миссию евреев в этом мире. И Рав Вайц говорит очень интересную вещь, что есть очень интересный закон. Вы знаете, что во времена храма человек, принимающий еврейство, должен был принести жертву в храме. Обрезание, окунание в микву было обязательным. Но жертва, это нужно было сделать, но если это нельзя сделать, то гиюр, переход в еврейство, является кошерным и без жертвы. Теперь есть очень интересный закон. Если человек перешел в еврейство прямо перед Песохом, то в принципе пасхальная жертва выполняет функцию жертвы, которую должен был принести не еврей при переходе в еврейство. На самом деле эти как бы жертвы взаимозаменяемы. И это показывает, что идея пасхальной жертвы связана с идеей, с миссией еврейства. И поэтому как раз мы называем злодеем, часто люди этого не понимают, кто является, так сказать, злодеем или плохим Раша, или плохим сыном на Седере. Это не имеется в виду еврей, который Может быть, как это часто рисуют, кого-то в джинсовой, там, я не знаю, в рваных джинсах, я не знаю, в такой адидасовской кепке, который, как предполагается, не очень тщательно исполняет заповеди Торы. И, кстати, он пришел на Седер, значит, что-то его влечет, он чувствует себя частью еврейства, он чувствует себя связанным с точки зрения семейных связей, и с точки зрения, как так сказать, национальной идеи, связанной с еврейством. И, может быть, даже с религиозной точки зрения он связан, потому что он пришел на Седер, это очень интересно. Но он не хочет делать одну вещь, он не хочет приносить пасхальную жертву. И в этом его проблема. И поэтому он говорит, что это вы делаете? Опять же, имелось в виду изначально, что пасхальный седер проводился вокруг пасхальной жертвы. Нам это немножко сейчас сложно понять, потому что уже давно жертвы нет. Но в этом была идея. И он приходил туда, но он говорил, а что это, зачем вам это приношение? Маавуда затлахем, зачем вы это делаете? В этом была проблема. Поэтому он, как говорит Агада, выделяет себя из общины, отдаляет себя. Именно поэтому. Это очень важная идея. Опять же, очевидно, у пасхальной жертвы есть какая-то важная идея, которая связывает человека с еврейством, если он приходит в еврейство, и может отдалить человека от еврейства. Даже если он связан с еврейством какими-то национальными, семейными узами, и даже в какой-то степени связан с еврейской традицией, это может отдалить человека от еврейства. Это очень интересная идея. Идея пасхальной жертвы. Опять же, для того, чтобы понять, в чем эта идея, нужно понять, что сделало Авраама первым евреем. Нашего праотца Авраама. Обычное объяснение, которое учат, так сказать, написано во многих книгах, и мы его учим наших детей, мы ему учим наших детей. Оно не то, чтобы оно неправильное, но в нем есть некоторая проблема. Обычное объяснение состоит в том, что Авраам вырос идолопоклонником, он открыл Всевышнего, да, как мы говорили, его отец продавал идолов, он сломал этих идолов, он стал открыто призывать людей поклоняться Творцу, поклоняться одному Богу. Его за это преследовали, и он стал иври. Он стал евреем, потому что все были идолопоклонники на одной стороне, на одном берегу, а он стал на другом берегу. Он стал иври, Авраама иври, что созвучно русскому слову иври. Теперь... У кого-то есть какие-то проблемы с этим определением? На самом деле, Тора упоминает, что когда Авраам возвращается с войны против четырех царей, его встречает некто, который называется Малхицедек Мелех Шалем, Малхицедек царь Шалема. И в нашей традиции Шалем – это Иерусалим. И Раши говорит, кто это Малхицедек? Кто это Малхицедек? Раши говорит, это Шем, сын Ноаха. Его встречает Шем, сына Ноаха. Теперь вы знаете, чем занимался Шем, сын Ноаха? Берешит Раба Мидраш говорит, что у Шема, сына Ноаха, была ешива в Иерусалиме. Как говорит Рав Пантелят, на самом деле, что получается, Авраам изобрел велосипед. В то время, когда он там открывал и смотрел на солнце и на луну, и открывал единого Бога, была неплохая ешива в Иерусалиме. И даже есть мидраш, что внук Авраама, Яаков, идет и учится в эту ешиву 14 лет. Да? Так почему тогда Авраам является первым евреем? И, как говорит Мидраш говорит очень интересную вещь, что весь мир находится на одной стороне, а Авраам находится на другой. Очень интересно, а где же Шем и его Ешива? Что случилось? Как это можно понять? Мне кажется, объяснение может быть в том, что как только Авраам понимает, что есть единый Всевышний, он не становится философом, не впадает в медитацию, он сразу пытается изменить мир вокруг него. Он понимает, что логичным следствием этого заключения является некая миссия по изменению мира. И он сначала пытается делать, как он это может. Он разбивает идолов, он идет к царю в своем государстве, к Нимроду, как мы говорили, пытается ему объяснить, что идолопоклонство это неправильно, это все кончается очень плачевно, его бросают в горящую печь. И в этот момент Всевышний его спасает. И Всевышний посылает его в некую миссию. Он говорит, оставь все, что у тебя есть, иди за мной, иди в эту миссию. И с этого начинается еврейство. Поэтому, как мы говорили, Рамбам говорит, что первое испытание Авраама было вот это то, что он пошел за Всевышним. Что все, что было до этого, вот раскаленная печь, и все это очень, это все потрясающе, это, так сказать, большой личный героизм. Но его миссия в этом мире началась с того момента, как он пошел за Всевышним. И он пошел за Всевышним на самом деле менять этот мир. Преобразовывать этот мир. Рав Пантелятов, он тоже в одной из своих лекций замечает, что Ноах, про Ноаха Всевышний говорит, почему он его избрал. Да, потому что Ноах был праведником. Есть разные мнения, большие мнения, так, это отдельная тема. Но Ноах был праведником, весь мир был испорчен, а Ноах был праведником, Всевышний его избрал. А когда речь заходит об Аврааме, то Всевышний говорит, иди. Всевышний ему сказал, иди куда я, в землю, которую я тебе покажу. А почему? А почему Авраам? Казалось бы, мы только что сказали, вот есть Шема, Ешива и все такое. Почему Авраам? И он говорит, что дальше про Авраама сказано, что Авраам будет учить этому своих детей. Он будет учить Цдака умишпат. Праведность и закон. Он будет учить этому своих потомков. То есть у него есть две функции. Он будет менять мир, и он будет передавать это активно своим потомкам. И в этом миссия Авраама. И эта миссия Авраама отражается в этих двух моментах, на самом деле. Отражается в заповеди обрезания, завет со Всевышним, что как бы верность этой миссии, и практическое ее воплощение через то, что олицетворяет Курбан Песах, жертвоприношение Песаха, или то жертвоприношение, которое... не еврей должен был принести, когда он становился евреем. Суммируя все эти три компонента, можно сказать, что еврейство – это на самом деле некая миссия. Как Рав Каплан писал в какой-то своей книге про то, что, мы, по-моему, это как-то упоминали, представьте, что некая организация ООН, ЮНЕСКО, решили повлиять на какой-то остров, в котором жили жуткие каннибалы, совершенно, так сказать, жуткая у них была культура, даже не будем ее описывать, и ЮНЕСКО пыталась на них повлиять самыми разными путями. И все время ничего не получалось. В конце концов, они решили, давайте возьмем лучших представителей этого общества и, так сказать, попытаемся и их научить каких-то новым, совершенно другим человеческим отношениям, качественно другим. И запустим их обратно на этот остров и будем им помогать, как мы можем со стороны, в надежде, что они на него повлияют. И вот это вот еврейский народ, так сказать, очень утрируя, с точки зрения Рава Капуна. И вот это то, чем занимается еврейский народ. И это включает в себя национальную компонент, это включает в себя культурный компонент, это включает в себя религиозный компонент, это включает в себя семейный компонент, какие-то родственные связи, все это включается. Но это часть этой миссии. Все это хорошо, но это не отвечает на вопрос, почему какие-то такие правила, почему, я не знаю, если мать еврейка еврей, а мать не еврейка не еврей, при всем при этом. Даже если человек, допустим, очень хочет участвовать в этой миссии, да, а мы говорили, что, допустим, у человека мать еврейка, ему эта миссия нафиг не нужна, но он считается евреем. И наоборот, человек, у которого отец еврей, он не считается евреем, даже если он хочет, очень хочет в этом участвовать. И за это, казалось бы, очень странно. Ответ на этом состоит в очень интересной идее, которая, на первый взгляд, кажется очень странной и, может быть, даже не вполне понятной в нашей культуре. Это идея, которая называется дополнительная душа. Очень странная идея, которая, на первый взгляд, вызывает отрицательные эмоции. Потому что если у кого-то есть какая-то дополнительная душа, то это значит, что человек особенный, а это пахнет расизмом, а расизм – дело плохое, и все с этим согласны. Что же это значит? И опять же, я это объясняю очень упрощенно. Я не являюсь мистиком и специалистом в этих делах, но просто, так сказать, просто дать возможность иметь какое-то представление об этом. Во-первых, дополнительная душа вещь очень интересная. Она приходит каждому еврею, например, каждую субботу, да? Нешама Йетера. Дополнительная душа. Что это значит? Как вы это понимаете? Что это значит дополнительная душа, которая приходит в субботу? Суббота обладает некой святостью определенной. Например, для человека, который соблюдает субботу, если он правильно ее соблюдает, он ждет всегда субботу. Для него суббота это что-то особенное. Теперь, допустим, вы живете в многоквартирном доме. Вы увидите вокруг себя очень много людей, для которых суббота вообще ничего не значит, к сожалению. Среди них есть евреи, есть неевреи. Но, в принципе, для них, давайте возьмем простой пример. Неевреи. Он может быть очень умный, очень хороший человек, но он не чувствует то, что чувствует еврей в субботу, если он правильно ее соблюдает. Вот это самое чувство, эта связь со святостью субботы, это выражение этой дополнительной души. Раши даже говорит, что это может выражаться даже в очень простых вещах, что человек чувствует, что и все, что он делает в субботу, его еда и питье в субботу, обладает неким другим свойством, чем в будни. Я, опять же, не хочу входить в некие мистические концепции, даже просто по той причине, что я не очень хорошо их знаю. Но, в принципе, есть такая мистическая концепция света и сосуда, который воспринимает этот свет. Да? То есть, свет некая, имеется в виду духовный свет, некая эманация Всевышнего в этом мире, подразумевает, что должна была быть какой-то, то, что называется, сосуд, кли. Должна быть какая-то способность воспринять эту эманацию, этот свет в этом мире. И суббота олицетворяет более высокий духовный уровень. Олицетворяет другой уровень святости. Поэтому для того, чтобы это принять, нужен другой уровень духовности, скажем так. То, что называется другой кли, особый сосуд, чтобы это воспринять. И эта идея описывается в еврейских источниках как дополнительная душа. То же самое с еврейством. Мы верим, что Тора содержит в себя скрытый свет, другой уровень эманации Всевышнего. И поэтому для того, чтобы этот свет воспринять, нужен особый сосуд, нужны особые способности, чтобы этот свет воспринять и с ним связаться. И это называется дополнительной душой, или особой еврейской душой. Это способность. Теперь, это может передаваться по-разному. Это может передаваться по наследству, через у каждого ребенка, который родился у еврейской матери. Но это не значит, что эта способность будет развита в каждом человеке. Нет, он должен тяжело работать, чтобы ее развить. Но, например, есть люди, которые рождаются с очень хорошим слухом. Да? И если они будут тяжело работать, они могут стать, я не знаю, потрясающими пианистами или композиторами. А есть люди, которые рождаются вообще без слуха. И поэтому, если они будут тяжело работать, то они могут сыграть, может быть, польку двумя пальцами. Но стать потрясающими композиторами они, наверное, не смогут. Потому что у них нету этого. Им не была дана эта способность от рождения. То же самое мы находим и здесь. Что у каждого еврея, родившегося у еврейской матери, есть изначально в зачатке эта способность связаться с этой миссией и связаться со светом Тора. Ему нужно тяжело работать, чтобы ее развить, но она там есть. У человека, который не родился у еврейской матери, этой дополнительной духовной способности нет с рождения. Однако, если он хочет ее приобрести, то эта дорога для него открыта. И он должен пройти через процесс гиюра и к этому присоединиться. Эта идея описана в нескольких книгах по еврейской философии и мистике. Есть несколько намеков в Танахе и в Торе, которые, может быть, косвенно намекают на эту идею. Например, в книге Шмот сказано «Шаббат ваенафаш». Это то, что когда Тора описывает субботу. Ваенафаш – это дословно на иврите, кроме того, что кроме русского перевода «отдыхать», «енафаш» означает как бы «создал душу», да, для соблюдения субботы. В книге Ишаяху, отмечает Рав Эсос, в 57 главе сказано «Вет это найдем». Сказано «Кируах милифана ятов унишамота неосити». Руах описывается, руах приводится в единственном числе. Это более не с точки зрения мистики, более низкая организация души, по ряду мнений, отвечающая за наши эмоции. А нишамот – более высокая часть души, отвечающая за высокую интеллектуальную деятельность и связь с Творцом, приводится во множественном числе, как минимум две, нешамот. Это намеки. На самом деле это часть нашей устной традиции. И это в некотором смысле объясняет все те противоречия, которые мы затронули в начале. И в двух словах, еврейство – это миссия, которая включает в себя все те аспекты, о которых мы говорили, национальный, религиозный, семейный. И переход в еврейство связан с приобретением этой духовной способности для связи со святостью Торы, с эманацией Творца через Тору. Поэтому очень важно, как и кто делает этот гиюр. Потому что если гиюр липовый, то и способность эта липовая. И поэтому человек на самом деле не присоединяется к этой миссии и не становится частью этой семьи. И все эти действия, которые он считает являются заповедями, имеют очень непростой статус, потому что мы верим, что заповеди, которые мы делаем, влияют на мир и обладают очень большой ценностью. Поэтому очень важно, чтобы этот гиюр был сделан правильно. С другой стороны, человек, который делает этот гиюр правильно, является таким же евреем, как и все остальные. И мы уже находимся в достаточно продвинутом этапе истории. Я надеюсь, что наша миссия придет к своему завершающему этапу. Мы увидим, как изменится мир очень скоро. Есть вопросы? Это, кстати, очень правильный вопрос. Мы не считаем, что евреи должны обращать неевреев в еврейство. У евреев есть своя функция. Да, у них есть 7 заповедей потомков Ноя. Если они их выполняют правильно, у них есть удел в мире грядущем. С точки зрения, когда они переходят в еврейство, это определенный риск. Они должны выполнять намного больше заповедей. Они могут достичь больших духовных высот, но в этом есть определенный риск. Поэтому, когда нееврей переходит в еврейство, нужно убедиться, что за этим не стоит никаких корыстных побуждений. И ему нужно объяснить, какие обязательства он на себя берет. Нужно быть честным. И я думаю, что с этим связана традиция, что евреи, в принципе, говорят, что зачем тебе это нужно. В этом, так сказать, его оттолкнут. Ты можешь остаться неевреем. И говорят ему то, что я сейчас сказал. И только после того, как он это понимает, он может вернуться и перейти в еврейство, в конце концов.